Александр Пушкин, Борис Годунов. Драгоценный для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина. Сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин. Кремлевские палаты. 1598 года, 20 февраля. Князья Шуйской и Воротынской.
Наряжены мы вместе город ведать, но, кажется, нам не за кем смотреть. Москва пуста. Вослед за патриархом к монастырю пошел и весь народ. Как думаешь, чем кончится тревога?
Чем кончится, узнать не мудрено. Народ еще повоет да поплачет. Борис еще поморщится немного, что пьяница пред чаркою вина. И, наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласится. А там он будет нами править по-прежнему.
Но месяц уж протек, как, затворясь в монастыре с сестрою, он, кажется, покинул все мирское. Ни патриарх, ни думные бояре склонить его доселе не могли. Не внемлет он ни слезным увещаниям, ни их мольбам, ни воплю всей Москвы, ни голосу Великого Собора. Его сестру напрасно умоляли благословить Бориса на державу. Печальная монахиня-царица, как он тверда, как он неумолима. Знать, сам Борис сей дух в нее вселил. Что, ежели правитель в самом деле державными заботами наскучил и на престол безвластный не взойдет? Что скажешь ты?
Скажу, что понапрасну лилась кровь царевича-младенца. Что, если так, Дмитрий мог бы жить? Ужасное злодейство. Полно.
Точно ли царевича сгубил Борис?
А кто же? Кто подкупал напрасно Чепчугова? Кто подослал обоих Битяговских с Качаловым?
Я в Углич послан был исследовать на месте это дело. Наехал я на свежие следы. Весь город был свидетель злодеяния. Все граждане согласно показали. И, возвратясь, я мог единым словом изобличить сокрытого злодея.
Зачем же ты его не уничтожил?
Он, признаюсь, тогда меня смутил спокойствием, бесстыдностью нежданной. Он мне в глаза смотрел, как будто правый, расспрашивал, в подробности входил. И перед ним я повторил нелепость, которую мне сам он нашептал.
Нечисто, князь.
А что мне было делать? Все объявить Феодору? Но царь на все глядел очами Годунова, всему внимал ушами Годунова. Пускай его б уверил я во всем, Борис тотчас его бы разуверил. А там меня ж сослали бы в заточение. Да в добрый час, как дядю моего, в глухой тюрьме тихонько б задавили. Не хвастаюсь, а в случае, конечно, никакая казнь меня не устрашит. Я сам не трус, но также не глупец, и в петлю лезть не соглашусь одаром.
Ужасное злодейство. Слушай, верно, губителя раскаяние тревожит. Конечно, кровь невинного младенца ему ступить мешает на престол.
Перешагнет. Борис не так-то робок. Какая честь для нас, для всей Руси. Вчерашний раб татарин, зять Малюты, зять палача и сам в душе палач. Возьмет венец и бармы Мономаха.
Так родом он не знатен, мы знатнее.
Да, кажется.
Ведь Шуйской, Воротынской, легко сказать, природные князья.
Природные и Рюриковой крови.
А слушай, князь, ведь мы б имели право наследовать Феодору.
Да, более чем Годунов.
Ведь в самом деле...
Что ж, когда Борис хитрить не перестанет,
давай народ искусно волновать. Пускай они оставят Годунова. Своих князей у них довольно. Пусть себе в цари любого изберут. Немало нас, наследников варяга. Да трудно нам тягаться с Годуновым. Народ отвык в нас видеть древнюю отрасль воинственных властителей своих. Уже давно лишились мы уделов, давно царям подручниками служим. А он умел и страхом, и любовью, и славою народ очаровать.
Шуйский глядит в окно. Он смел, вот все, а мы... Но полно, видишь? Народ идет, рассыпавшись назад. Пойдем скорее, узнаем, решено ли. Красная площадь. Народ.
Неумолим. Он от себя прогнал святителей, бояр и патриарха. Они пред ним напрасно пали ниц. Его страшит сияние престола.
О, Боже мой, кто будет нами править? О, горе нам!
Да вот верховный дьяк выходит нам сказать решение думы.
Молчать! Молчать! Дьяк думный говорит!
Тш!
Слушайте!
Щелкалов с красного крыльца.
Собором положили в последний раз отведать силу просьбы над скорбною правителя душой. За утро вновь святейший патриарх в Кремле, отпев торжественно молебен, предшествуем хоругвями святыми с иконами Владимирской, Донской, воздвижется. А с ним синклит, бояре, да сон дворян, да выборные люди и весь народ московский православный. Мы все пойдем молить царицу вновь, да сжалится над сирою Москвою и на венец благословит Бориса. Идите же вы с Богом по домам, молитесь, да взыдет к небесам усердная молитва православных.
Народ расходится. Девичье поле. Новодевичий монастырь. Народ.
Теперь они пошли к царице в келью. Туда вошли Борис и патриарх с толпой бояр.
Что слышно? Все еще упрямится, однако есть надежда.
Баба с ребенком.
Агу, не плачь, не плачь. Вот бока-бока тебя возьмет. Агу, агу, не плачь.
Нельзя ли нам пробраться за ограду?
Нельзя, куды? И в поле даже тесно. Не только там. Легко ли? Вся Москва сперлась здесь. Смотри, ограда, кровли, все ярусы соборной колокольни, главы церквей и самые кресты унизаны народом.
Право, Люба.
Что там за шум? Послушай, что за шум? Народ завыл. Там падают что волны. За рядом ряд. Еще, еще. Ну, брат, дошло до нас. Скорее, на колени.
Народ на коленах. Вой и плач.
Ах, смилуйся, отец наш, властвуй нами. Будь наш отец, наш царь.
О чем там плачут?
А как нам знать? То ведают бояре, не нам чета.
Баба с ребенком.
Ну что ж, как надо плакать, так и затих. Вот я тебя, вот бука. Плачь, баловень.
Бросает его обзимь. Ребенок пищит.
Ну, то-то же.
Все плачут. Заплачем, брат, и мы.
Я силюсь, брат, да не могу.
Я так же. Нет ли луку? Потрем глаза.
Нет, я слюней помажу.
Что там еще?
Да кто их разберет?
Народ.
Венец за ним, он царь, он согласился. Борис наш царь. Да здравствует Борис.
Кремлевские палаты. Борис, патриарх, бояре.
Ты, отче патриарх, вы все, бояре, обнажена моя душа пред вами. Вы видели, что я приемлю власть великую со страхом и смирением. Сколь тяжела обязанность моя, наследую могущим Иоаннам, наследую и ангелу-царю. О праведник,
О, мой отец державный, воззри с небес на слезы верных слуг и ниспошли тому, кого любил ты, кого ты здесь столь дивно возвеличил, священное на власть благословение. Да правлю я во славе свой народ, да буду благ и праведен, как ты. От вас я жду содействия, бояре. Служите мне, как вы ему служили, когда труды я ваши разделял, неизбранный еще народной волей.
Не изменим присяги нами данной.
Теперь пойдем поклонимся гробам почиющих властителей России.
А там зывать весь наш народ на пир, всех от вельмож до нищего слепца. Всем вольный вход, все гости дорогие.
Уходит. За ним и бояре. Воротынский, останавливая Шуйского.
Ты угадал.
А что?
Да здесь, на Медне. Ты помнишь?
Нет, не помню ничего.
Когда народ ходил в девичье поле, ты говорил...
Теперь не время помнить. Советую порой и забывать. А впрочем, я злословием притворным тогда желал тебя лишь испытать. Вернее, узнать твой тайный образ мыслей.
Но вот народ приветствует царя. Отсутствие мое заметить могут. Иду за ним.
Лукавый царедворец.
Ночь. Келья в чудовом монастыре. 1603 года. Отец Пимен, Григорий спящий. Пимен пишет перед лампадой.
Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд. Усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи за темное деяние Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу. Минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось событий полно, волнуясь, как море океан? Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а прочие... погибла невозвратно. Но близок день, лампада догорает. Еще одно последнее сказание.
Григорий пробуждается.
Все тот же сон, возможно ли, в третий раз, проклятый сон. А все перед лампадой старик сидит да пишет, и дремотой. Знать, во всю ночь он не смыкал очей. Как я люблю его спокойный вид, когда душой в минувшем погруженный, он летопись свою ведет, и часто я угадать хотел, о чем он пишет, о темном ли владычестве татар, о казнях ли свирепых Иоанна, о бурном ли новогородском вече, о славе ли отечества. Напрасно. Ни на челе высоком, ни во взорах нельзя прочесть его сокрытых дум. Все тот же вид, смиренный, величавый. Так точно дьяк в приказах посиделый спокойно зрит на правых и виновных, добру и злу внимая равнодушно, не ведая ни жалости, ни гнева.
Проснулся, брат.
Благослови меня, честный отец.
Благослови, Господь, тебя и днесь, и присно, и вовеки.
Ты все писал и сном не позабылся.
А мой покой бесовское мечтание тревожило, и враг меня мутил. Мне снилось, что лестница крутая меня вела на башню. С высоты мне виделась Москва, что муравейник. Внизу народ на площади кипел и на меня указывал со смехом. И стыдно мне, и страшно становилось. И, падая стремглав, я пробуждался. И три раза мне снился тот же сон. Не чудно ли?
Молодая кровь играет, смиряя себя молитвой и постом. И сны твои в видении легких будут исполнены. Да ныне, если я невольную дремотой обессилен, не сотворю молитвы долгой к ночи, мой старый сон не тих и не безгрешен. Мне чудятся то шумные пиры, то ратный стан, то схватки боевые, безумные потехи юных лет.
Как весело провел ты свою младость! Ты воевал под башнями Казани, ты рать Литвы при Шуйском отражал, ты видел двор и роскошь Иоанна. Счастлив! А я от отроческих лет по келиям скитаюсь, бедный инок. Зачем и мне не тешиться в боях, не пировать за царскую трапезой? Успел бы я, как ты, на старость лет от суеты, от мира отложиться, произнести монашество обет и в тихую обитель затвориться.
Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты, что мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне. Нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих, кто выше их? Единый Бог. Кто смеет противу их? Никто. А что же? Часто золотый венец тяжел им становился. Они его меняли на клобук. Царь Иоанн искал успокоения в подобии монашеских трудов. Его дворец, любимцев гордых полный, монастыря вид новый принимал. Кромешники в тафьях и волосиницах послушными являлись черницами, а грозный царь — игуменом смиренным. Я видел здесь, вот в этой самой келье. В ней жил тогда Кирилл многострадальный, муж праведный. Тогда уж и меня сподобил Бог уразуметь ничтожность мирских сует. Здесь видел я царя, усталого от гневных дум и казней. Задумчив, тих сидел меж нами грозный. Мы перед ним недвижимо стояли, и тихо он беседу с нами вел. Он говорил игумену и братье: «Отцы мои, желанный день придет, предстану здесь алкающий спасение. Ты, Никодим, ты, Сергий, ты, Кирилл, вы все, обет примите мой духовный. Приеду к вам, преступник окаянный, и схиму здесь честную восприму, к стопам твоим, святый отец припадший». Так говорил державный государь. И сладко речь из уст его лилась, и плакал он. А мы в слезах молились, да не спошлет Господь любовь и мир его душе, страдающей и бурной. А сын его Феодор на престоле, он воздыхал о мирном житие молчальника. Он царские чертоги преобратил в молитвенную келью. Там тяжкие державные печали святой души его не возмущали. Бог возлюбил смирение царя, и Русь при нем во славе безмятежной утешилась. А в час его кончины свершилось неслыханное чудо. К его одру, царю едину зримый, явился муж необычайно светел, и начал с ним беседовать Феодор и называть великим патриархом. И все кругом объяты были страхом, уразумев небесное видение. За не святый владыка пред царем во храме не тогда не находился. Когда же он приставился, палаты исполнились святым благоуханием, и лик его, как солнце, просиял. Уж не видать такого нам царя. О, страшное, невиданное горе! Прогневали мы Бога, согрешили. Владыкою себе цареубийцу мы нарекли.
Давно, честный отец, хотелось мне спросить о смерти Дмитрия Царевича. В то время, ты, говорят, был в Угличе.
Ох, помню. Перевел меня Бог видеть злое дело, кровавый грех. Тогда я в дальний Углич на некое был послан послушание. Пришел я в ночь. Наутро в час обедни вдруг слышу звон. Ударили в набат. Крик, шум. Бегут на двор царицы. Я спешу туда ж, а там уже весь город. Гляжу, лежит зарезанный царевич. Царица-мать в беспамятстве над ним. Кормилица в отчаянии рыдает. А тут народ, остервенясь, волочит безбожную предательницу-мамку. Вдруг между их свиреп, от злости бледен, является Иуда Битяговский. «Вот, вот злодей!» — раздался общий вопль. И вмиг его не стало. Тут народ вслед бросился бежавшим трем убийцам. Укрывшихся злодеев захватили и привели пред теплый труп младенца. И чудо! Вдруг мертвец затрепетал. «Покайтесь!» — народ им возопил. И в ужасе под топором злодеи покаялись и назвали Бориса.
Каких был лет царевич убиенный?
Да лет 7. Ему бы ныне было... Тому прошло уж 10 лет, нет, больше, 12 лет. Он был бы твой ровесник и царствовал. Но Бог судил иное. Сей повестью плачевной заключу я летопись мою. С тех пор я мало вникал в дела мирские. Брат Григорий, ты грамотой свой разум просветил, тебе свой труд передаю. В часы, свободные от подвигов духовных, описывай, не мудрствуя лукаво, все то, чему свидетель в жизни будешь. Войну и мир, управу государей, угодников святые чудеса, пророчества и знамения небесные. А мне пора. Пора уж отдохнуть и погасить лампаду. Но звонят к заутрене. Благослови, Господь, своих рабов. Подай костыль, Григорий. Уходит.
Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда».